радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В этом часе мы предлагаем вашему вниманию архивные программы. Откроет час программа из цикла «История Русской Церкви». Протоиерей Владислав Цыпин продолжит рассказ о поместном соборе 17-18 годов и об Октябрьском перевороте. Затем вашему вниманию беседа об основах православной веры по творениям святителя Феофана Затворника. Архимандрит Георгий Тертышников расскажет о грехопадении первых людей. Далее вы услышите продолжение лекции отца Андрея Кураева о православном чтении Библии.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
История Русской Церкви в новейшее время. Преподаватель Московской Духовной Академии протоиерей Владислав Цыпин продолжает рассказ о поместном соборе Русской Церкви 17-18 годов. Поместный собор Русской Церкви и Октябрьский переворот.
Когда свершился исторический акт восстановления патриаршества, до собора уже дошли слухи о перевороте в Петрограде. Из Питера прибыл на собор Котляревский с вестью, что временное правительство арестовано, и власть взял в свои руки военно-революционный комитет. На очереди стояла Москва. Пытаясь угадать Божий замысел о России, пережившей революцию, митрополит Елисеий Богоявленский писал: «В высших спасительных целях Бог допустил подвергнуться сокрушительному бичу православной стране. Она может легче перенести его, скорее жить его, ибо природа его не здесь. Для глубины духа православных народов он является внешним. Здесь он только сметет тот материалистический пыльный налет, который с запада густым слоем покрыл православную страну. Даст свободу выявиться духу в истине Христовой. Тогда он будет сброшен ею, как чуждый ей. С востока на запад идет Божие предупреждение: если не покаетесь, все так же погибнете». Духовенстве первой жертвой после Октябрьской революции пал протоиерей Иоанн Кочуров, служивший валютой американской епархии в Чикаго. Новая революция застала его в Царском селе. Мужественный и прямой пастырь открыто обличал толпу матросов, злодействовавших у него на глазах. И матросы жестоко избили священника, потом полуживого тащили его по шпалам, пока он не скончался. 28 октября началась междоусобная брань в Москве. Верные временному правительству офицеры, казаки, наспех мобилизованные студенты защищались в Кремле. Весь остальной город скоро оказался в руках красных, восставших полков. Над городом стоял грохот пушек и треск пулеметов, крики и стоны раненых. Всюду вооруженные толпы, отряды, патрули стреляли во дворах с чердаков из окон. На улицах лежали убитые и искалеченные. В эти страшные дни многие члены собора ходили по городу, подбирая и перевязывая раненых. Среди них были преосвященные Таврический Дмитрий Абашинцев и Камчатский Нестор Анисимов. Собор, стремясь остановить пролитие братской крови, направил делегацию для переговоров с военно-революционным комитетом и комендатурой Кремля. Делегацию возглавил митрополит Платон. В нее вошли архиепископ Таврический Дмитрий, епископ Камчатский Нестор, архимандрит Виссарион, протоиерей Бекаревич, священник Чернявский и крестьяне Иудин и Уткин. Посольство отправилось на Тверскую, к дому генерал-губернатора, где разместился штаб красных. Двинулись церковным шествием, с иконами, свечами, епископы в мантиях. Люди, встречавшиеся с процессией, снимали шапки, творили на себе крестное знамение. Многие собирались идти следом. С трудом удавалось отговаривать их от этого. Перед штабом толпы солдат, красногвардейцев с винтовками наперевес. Одни солдаты снимали фуражки, крестились, другие угрожали и злобно ругались. «Вот черти пришли с крестом, зачем мешаете религию в наши дела? Зачем тут духовенство? Оно уже известно своим раболепством. Идите лучше к своим, к юнкерам». А один солдат сказал: «Мы люди верующие, пусть они идут к неверующим людям, к юнкерам». Соборяне терпеливо и кротко беседовали с солдатами, пытаясь пробудить в них миролюбие. Начальники кричали на солдат, вступавших в беседу, велели им отойти, но солдаты не слушались, и постепенно сердца их смягчались. Многие просили благословения. Полчаса пришлось ждать посреди вооруженной толпы перед домом. В штаб впустили одного митрополита Платона. Комиссар Соловьев, который разговаривал с ним, принял от него благословение, предложил ему сесть. Владыка опустился на колени и на коленях просил прекратить осаду Кремля, пожалеть кровь братьев. Комиссар поднял его и сказал: «Поздно, поздно, не мы испортили перемирие, скажите юнкерам, чтобы они сдавались». С Тверской делегацией направилась в Кремль для переговоров с осажденными, но красные посты не пропустили ее. На другой день, 2 ноября, делегаты отчитывались на соборе о своем посольстве. В эти кровавые дни, по свидетельству митрополита Евлогия, в соборе произошла большая перемена. Мелкие человеческие страсти стихли, враждебные пререкания смолкли, отчужденность изгладилась. Собор, поначалу напоминавший парламент, начал преображаться в подлинный церковный собор, в органическое церковное целое, объединенное одним волеустремлением ко благу церкви. Дух Божий повеял над собранием, всех утешая, всех примиряя. Преосвященный Евлогий предложил на соборе организовать крестный ход в Москве. Отчаянно пламенную речь произнес священник Нежинцев. «Немедленно необходимо организовать крестный ход из всех московских церквей, находящихся вне линии обстрела», — сказал он. «В воззвании сказать, что собор решил организовать великое земское ополчение, призывает всех от мала до велика выступить на защиту Родины, что он благословляет церковь и монастыри отдать все и самую жизнь на защиту Родины. Настает момент, когда надо отдать все». «Не щадите ничего, отдайте все имущество монастыря, отдайте золото, драгоценные камни, жемчуг, драгоценные ризы, все отдайте на спасение Родины, не жалейте ничего, все Господь возвратит старицею. Изберем из среды своей Пожарского, любящего русскую церковь, имя его всем известно, вперед на спасение Родины». Но большинство выступавших понимали, что крестный ход, объятый сражением столицы, выставит православных людей под пули, что, подвергнув народ опасности, он не принесет примирения. Тем более собор не мог одобрить едва ли не авантюристического призыва священника Нежинцева обратиться к народу с воззванием об ополчении. Собор выбрал путь более трезвый и мудрый, более сообразный с духом любви Христовой. Он обратился к враждующим с призывом к примирению, моля победителей о милосердии к побежденным. Во имя Божие Всероссийский Священный Собор призывает сражающихся между собой дорогих наших братьев и детей ныне воздержаться от дальнейшей ужасной кровопролитной брани. Священный Собор от лица всей нашей дорогой православной России умоляет победителей не допускать никаких актов мести, жестокой расправы и во всех случаях щадить жизнь побежденных. Во имя спасения Кремля и спасения дорогих всей России, наших в нем святынь, разрушений и поруганий которых русский народ никогда и никому не простит, Священный Собор умоляет не подвергать Кремль артиллерийскому обстрелу. В ночь штурма Кремля братья Чудова монастыря во главе со своим настоятелем, епископом Серпуховским Арсением Жадановским, вместе с митрополитом Петроградским Вениамином и архиепископом Гродненским Михаилом собралась в церковь святого Гермогена, куда перенесены были мощи святителя Алексия, и совершала там непрерывные моления. Молились не по книгам, а своими словами. Начал моление архиепископ Михаил: «Святитель Христов, ты предстоишь здесь, перед святым престолом Божиим, а там, на небе, перед царем небесном, помолись за нас и помилуй нас, грешных. Под взрывы снарядов братья молились о том, чтобы Христос примирил убивающих друг друга. Ряды защитников Кремля редели с каждым часом, а иноки непрестанно молились об убиенных во дни и в ночи. Как рассказывал на соборе митрополит Вениамин, когда после литургии всеночного бдения мы собирались на молебен, за которым читалось Евангелие со словами «Мир вам», то эти слова производили на нас особенно сильное впечатление. Все исповедовались и причащались. На рассвете 3 ноября Кремль пал. Начались аресты, расстрелы на месте и солдатские самосуды. Печалили православных русских людей и серьезные разрушения и повреждения в Кремле. Сразу после штурма делегация собора во главе со святителем Тихоном направилась в Кремль для освидетельствования его святынь. У Никольских ворот делегацию остановили. «Вам зачем?» Объяснили, что хотят посмотреть на святыни Кремля. «Будет время, посмотрите». А один солдат находчиво предложил: «Пропустим их, а потом расстреляем». От Никольских ворон поворотили к Спасским, увидели по пути, что у Василия Блаженного выбиты стекла. Кое-как удалось уговорить охрану Спасских ворот впустить делегацию в Кремль. Прежде всего осмотрели Успенский собор. В одной из глав собора зияла огромная черная дыра. Вошли внутрь, снаряд упал между патриаршим и царским местом. На полу толстым слоем лежала пыль, в алтаре все окна были разбиты. Тяжко пострадал храм 12 апостолов, возле собора стояла лужа крови, в которой плавали человеческие мозги. Один снаряд пробил икону священномученика Ермогена, другой попал в распятие и отбил у Спасителя руки. Тело распятого, растерзанное, висело на кресте. В чудовом монастыре снаряды попадали в митрополичьи покои. Один снаряд взорвался через минуту после того, как оттуда вышел митрополит Вениамин. Икона святителя Алексея была разорвана, другие иконы целы. Перед иконой Божьей Матери даже лампада не погасла. На глазах у делегации солдаты избивали схваченного полковника, которого расстреляли потом в присутствии епископа Нестора. Красные хоронили своих убитых на Красной площади у Кремлевской стены, без отпеваний, без молитв, под пение революционных песен. Родственница одного из убитых просила, чтобы ей выдали тело для христианского погребения, но ей отказали. И только кто-то догадался взять с собой на эти похороны икону и нести ее перед покойниками. В Москве долго потом говорили в народе, что у стен Кремля по ночам стонут непрекаянные души покойников, лишенных церковного отпевания. Родители павших защитников Кремля обратились к собору с просьбой о погребении их сыновей. О том же ходатайствовали студенческие комитеты и особо просили, чтобы панихида совершалась архиерейским служением. В настроениях, в сознании учащейся молодежи в эти страшные дни происходил серьезный и благой сдвиг. Как сказал на соборе священник Белыницкий Бируле, 10 лет назад молодежь не обратилась бы к нам. Погребение состоялось 13 ноября в церкви Большого Вознесения на Никитской. В 10 часов началась заупокойная литургия, которую совершали архиереи в сослужении сонма священнослужителей. Открытые гробы стояли рядами, ими заставлена была вся церковь. В гробах покоились убитые юноши, юнкера, студенты. У гробов плакали родители, сестры, невесты, друзья, а вокруг храма стояла огромная толпа, все с непокрытыми головами, несмотря на слякоть, мокрый снег и пронизывающий ветер. Первым надгробное слово произнес архиепископ Евлогий. Он сказал в нем о злой иронии судьбы. Молодежь, самоотверженно боровшаяся за политическую свободу, пала первой жертвой осуществившейся своей мечты. На кладбище гробы с убиенными воинами толпа несла на руках. Церковь не забыла и тех, кто ни по своей вине не удостоился церковного погребения. В храме Христа Спасителя была отслужена общая панихида по всем убиенным в дни междоусобицы. На соборе обсуждалась и возможность отслужить отдельную панихиду по убитым красным. Против такой панихиды выступил граф Алсуфьев. «Меня совсем мало заботит, — сказал он, — то, что кто-то числится православным, был где-то погребен без отпеваний. Мало ли на войне таких, которые погребены без всякой панихиды, и вдруг такая любовь к спасению душ именно этих погребенных. Но другие соборяне, обсуждая этот вопрос, выразили более христианские чувства. Их матери и жены желали церковной молитвы, а Москва за них не молилась, — сказал Астров. Господь учил нас молиться и за врагов, — напомнил Христову заповедь архимандрит Владимир. Не нам рассуждать, где враги и где друзья. «Я бы почитал счастьем, — сказал архиепископ Таврический Димитрий, — пасть вместе с юнкерами, но почитаю своим долгом помолиться и за тех, которые незаконно погребены около стен Кремля. То, что среди них, может быть, имеются иудеи, не может помешать мне молиться за них». 11 ноября собор обращается к победителям. До членов собора доносятся возмущающие душу и сердце вести о том, что в Москве и разных концах России юнкерам и другим беззащитным людям угрожают со стороны вооруженной толпы самосуд и иные виды насилия и кровавой расправы. Довольно братской крови, довольно злобы и мести. Мести не должно быть нигде и никогда. Тем более она недопустима над теми, кто, не будучи враждующей стороной, творил лишь волю их посылавших. Победители, кто бы вы ни были, и во имя чего бы вы ни боролись, не оскверняйте себя пролитием братской крови, умерщвлением беззащитных, мучительством страждущих. Вспомните о несчастных матерях и семьях, и не примешивайте еще новых слез. Слез и рыданий о пролитой крови. Даже и те, кто отказался от Бога и Церкви, кого не трогает голос совести, остановись хотя бы во имя человеколюбия. В тот же день собор Русской Церкви издал воззвание к православному народу с призывом к покаянию и с обличением лжеучителей. Вместо обещанного лжеучителями нового общественного строения — кровавые распри строителей. Вместо мира и братства народов — смешение языков — и ожесточенная ненависть братьев. Люди, забывшие Бога, как голодные волки бросаются друг на друга. Происходит всеобщее затемнение совести и разума. Давно уже в русскую душу проникают севы антихристовы, и сердце народное отравляется учениями, неспровергающими веру в Бога, насаждающими зависть, алчность, хищение чужого. Русские пушки, поражая святыни кремлевские, ранили и сердца народные, горящие верою православную. Но не может никакое земное царство держаться на безбожие. Оно гибнет от внутренней распри партийных раздоров. Почему и рушится держава российская от этого беснующегося безбожия? На наших глазах совершается праведный суд Божий над народом, утратившим святыню. Для тех, кто видит единственное основание своей власти в насилии одного сословия над всем народом, не существует Родины и ее святыни. Но к нашему несчастью доселе не родилось еще власти, воистину народной, достойной получить благословение Церкви Православной. И не явится ее на русской земле, пока со скорбную молитву и слезным покаянием не обратимся мы к тому, без кого всуе трудится зиждущий град.
Микрофон архимандрит Георгий Тертышников. Беседа об основах православной веры по творениям святителя Феофана Затворника. Грехопадение первых людей и воздействие грехопадения на человеческую природу.
Бытописатель не указывает, как долго жили прародители в раю, но говорит, что они нарушили завет с Богом и согрешили. Грех проник в человеческую природу под влиянием дьявола-искусителя, который склонил первых людей к преступлению заповеди. «Завистью же дьяволю смерть в мир вниде», — говорит премудрый Соломон. Отпадший от Бога ангел позавидовал прародителям и обольстительно представил им, будто с укушением от запрещенного плода они вкусят такого блага, которого без того и вкусить не могут, станут как боги. Прародители поверили дьяволу и вкусили от плода запрещенного древа. С внешней, видимой стороны, грех первых людей, как и всякий грех, был преступлением нравственного закона, преступлением воли Божией. Грех есть беззаконие, говорит святой апостол Иоанн Богослов. Хотя грехопадение прародителей и совершилось под влиянием дьявола, Однако внутренняя и главная причина греха заключалась в самих прародителях, в их произволении, в неправильном использовании свободы. «Они свободно пали», — учит святитель Феофан, затворник, — «хотя Бог предвидел то. Со стороны Божией все сделано, чтобы не пали. Ясно сказал прародителям, не ешьте, и последствия указал». Змей-дьявол был только внешней причиной падения первых людей. Действуя хитростью, советом, внушением, он обольщал, склонял Еву ко греху, но не принуждал к преступлению заповеди Божией. Поэтому, по словам епископа Феофана, в человеке мало объяснимо рождение греха, ибо он согрешил, зная о последствиях нарушения воли Божией. Склонившись на обольщение дьявола, прародители злоупотребили своей свободой, но сделали это не по необходимости и не по принуждению, а по собственному решению, почему они понесли ответственность за эту вину. Грех первых людей является началом и первообразом наших грехов, состоял не просто в том, что они ели плоды от запрещенного дерева, а в полном извращении их внутренней природы, их личности. По существу, по внутренней стороне своей, грех есть извращение нормы жизни, извращение того порядка и строя, который дан твари Господа. Человеческое грехопадение началось с согласия духа человеческого на преступление, выразившись здесь главным образом в самости. Тяжесть греха прародителей заключалась в том, что они приняли те страшно преступные мысли и чувства к Богу, какие, как яд, влил в них злой дух. Дьявол наговорил им, что Бог запретил им кушать от древа того, чтобы и они не сделались богами. Поверив в этой лжи, прародители уже не могли не принять хульных о Боге помышлений, будто Он завидует им и неблагожелательно к ним относится. Приняв такие помышления, они не могли миновать и некоторых недобрых по отношению к Богу чувств и своевольных решений. «Так мы сами же возьмем то, до чего ты не хочешь допустить нас». Так вот он какой, засело у них в сердце о Боге, а мы думали, что он такой благой. Но так мы сами устроим наперекор ему. У прародителей внутри произошло то же, что приписывается злому духу. «Выше облак поставлю престол мой, и буду подобен Вышнему». И это не какая летучая мысль, а враждебное решение. Эти мысли и чувства первых людей, по учению Преосвященного Феофана, были страшно преступны. Они означали явное отступление от Бога и восстание против Него. Следовательно, побуждением к грехопадению или разрыва союза с Богом было горделивое стремление к полной независимости от Бога, желание равенства с Ним и чрезмерное самолюбие, по которому человек на месте Бога ставит самого себя, собственную личность. Так сознание зазналось, и свобода воссвоевольничала, приняв на себя устроение своей участи. От падения от Бога совершилось полное с отвращением неким и враждебным восстанием против. За это и Бог отступил от таких преступников, и живой союз прерван. Грех, совершенный в раю, сопровождался гибельными последствиями как для самих прародителей, так и для всего их потомства. Он поразил душу и тело, а также пагубно отразился и на внешнем благосостоянии людей. Бог изгнал прародителей из рая и повелел им возделывать землю. Вместе с этим во многом ослабела, хотя и не уничтожилась, власть человека над природой. Сама природа подверглась проклятию за грех человека. Тогда о земле сказано: «Терния и волсы возрастит», о жене: «В болезнях родиши мужу». И сказано им: «В поте лица твоего снеси хлеб твой». Так все облеклось в траур, или на все наложена эпитимия, все приняло состояние ветшающего и дряхлеющего. Стихии силы природы, покорные ранее человеку, для него ранее безвредные, после его падения начали разрушительно действовать на его тело. Все люди происходят от Адама согрешившего и осужденного Богом. И поэтому рождается уже с греховным, наследственным последствием своей духовно-телесной природы. По словам епископа Феофана, прародители, приступив заповедь, повредили и расстроили естество наше, которое расстроенным и поврежденным передали и потомству своему, то есть роду человеческому. Под первородным грехом понимается греховное состояние природы человека, в котором мы рождаемся. Другими словами, первородный грех есть передаваемая по наследству порча нашей духовной и телесной природы, которая идет от поколения к поколению. Первородный грех меняется человеку. Все люди рождаются не только с наследственной греховной поврежденностью своей природы, но и чадами гнева Божия по естеству, то есть несут на себе вину пред Богом за свою прирожденную греховность. За этот грех все потомки Адама осуждены Богом на болезни, скорби, на смерть временную и вечную. Вменение в вину потомкам Адама первородного греха, говорит один из отечественных богословов, в котором они не участвовали не только сознанием, но и бытием, заключая в себе много таинственного, сокрытого в глубинах советов Божьих. Грех произвел расстройство в телесной природе человека. Тело приобрело различные немощи. Он внес семена всякого рода болезней, усталости в трудах, расслабления и страданий. При этом каждая из множества телесных потребностей, благодаря привычке, разными способами стремится к удовлетворению. «Возьмите пищу, или питье, или одежду», — пишет Преосвященный Феофан, — «что кажется проще всего сюда относящегося, а между тем, сколько потребностей неотлучных. Хоть умри, да подай. Оттого видим, что иные минуты не имеют свободны, бегая за нужным для удовлетворения их, при всем том, что десятки других лиц заняты для них тем же». Грех отворяет врата смерти. После грехопадения прародителей смерть тотчас стала уделом всего рода человеческого. В потомках Адама смерть является следствием греха прародителей и наказанием за наследуемые ими от Адама греховность, умножаемую личными грехами. Как от зараженного источника естественно течет зараженный поток, так и от родоначальника, зараженного грехом и потому смертного, естественно происходит зараженное грехом и потому смертное потомство. По своей природе человек назначен пребывать в общении с Богом, и в этом его живот вечный и его полная радость и жизнь. Однако первозданный человек своим грехопадением разорвал союз свой с Богом, лишил себя благодати Божией, укреплявшей его естественные силы в направлении к добру, и обрек себя на духовную смерть. Что душевно умерли, тогда же обнаружилось в их покушении спрятаться от Бога и при кровении греха и сваливании его одним на другого. Повреждением образа Божия в человеке называется совокупность изменений в его духовной природе, произведенных грехом. Когда же потом пал человек, то образ и подобие Божие испортилось, исказилось, омрачилось. Вследствие этого нарушилось согласие и целесообразность духовных сил человека, и началась внутренняя борьба его с самим собой. Однако нельзя допустить мнения о полном уничтожении или совершенной потере человеком вследствие греха образа Божия. Духовно-физическое естество человека после падения, по словам святителя Феофана, не превратилось в скверну, но удержало свою сущность. Как ни глубоко грех повредил природу человека, в ней все же сохранились некоторые остатки добра. Воля человека, хотя и сделалась более удобопреклонной ко злу, чем к добру, окончательно не уничтожилась, так что и падший человек в известной степени по природе может избирать и делать добро, убегать и отвращаться зла.
Продолжение лекции диакона Андрея Куроева в культурном центре «Меридиан». Тема «Православное чтение Библии. Книги пророков».
То, что святыня твоего сердца поругана, ну и что, что твоя вера, твоя чистота давно замызгана и забыта. Но спойте нам от песни сионских, повеселитесь. И вот тогда человек говорит себе: нет, да забвена будет десница моя. Аще забуду тебе Иерусалим, аще не положу Иерусалима в начале веселья моего. Человек вспоминает, это весь смысл поста в этом. Пост – это время радости, это дорога к радости. Она так и называется в церковных книгах, в триоде – весна душевная. Но просто человек вспоминает, о чем на самом деле надо больше всего радоваться. Аще не положу Иерусалима в начало веселья моего. Радость от Бога. И когда сердце чисто, тогда оно ликует о Господе. И вот ради этого ликования человек предпринимает труд поста. Но, естественно, мое сердце не просто само собой потеряло чистоту. На него был совершен некоторый налет, натиск страстей, демонских искушений. И вот тогда, обращаясь к этим силам зла, человек говорит: ты, Вавилон, ты, чрево Вавилона и Каянна, блажен, кто сделает с тобой то, что ты сделала с моим сердцем. Вы, силы зла и греха, вы осквернили мою мечту, осквернили мое сердце, изнасиловали меня. Но блажен, кто и с вами сделает это сам. Блажен, кто твоих младенцев возьмет, разобьет их о камень. Мои младенцы были убиты. Сколько было добрых помыслов в моем сердце. Сколько добрых мечтаний, начинаний. Но вдруг все они оказались грехом убиты. Так вот, если я хочу, чтобы все-таки хоть кто-то из моих детей вновь родился, как у Иова, у которого все дети погибли, вновь родился, и чтобы было духовное потомство в моей душе, новая весна, для этого мне нужно победить грех. Как? Блажен, кто возьмет младенцев твоих. Нельзя бороться со страстью, когда она взрослая, когда она выросла. Пока она маленькая, младенец, когда она только-только начала шевелиться в твоей душе, вот здесь ее можно взять и разбить о камень. Что такое камень? Камень веры – это Христос. Разбить о молитву. Вот только ты опознал злой помысл в твоей душе, и тут же прибегает к Богу: Господи, спаси. У преподобного Семена Нового Богослова, кажется, есть такой совет, он говорит, как вот молиться, скажем, Иисусову молитву творить. Просто говорит: встаньте просто вот прямо и кричите: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот на самом деле вот это и есть крик христианина. Молитва — это крик христианина в минуту искушения. Когда вот кажется, вот нет уже сил удержаться, и вот здесь вот только вот кричать. Именно кричать криком. Пусть даже это не мой крик, крик сердца, но иначе не выгнать уже вот заползшего гада. Соответственно, вот по тому методу, каким церковь толкуется 36-й псалом, можно понимать и много в исторических книгах. Ну, как бы это об истории. Конечно, самые великие книги Библии – это книги пророков. Именно эти книги мне не хотелось бы вообще толковать. Они понятны сами по себе. И это как раз чудо, вот чудо псалтыри, чудо пророческих книг. 3000 лет прошло, а эти книги про нас говорят. Первая из этих книг – это книга пророка Амоса. Первая по времени, не по порядку размещения в Библии. Это 8 век до нашей эры. Амос был пастухом. Когда Господь обращается к нему, то Амос возражает: «Я не пророк, не сын пророка, я пастух. Как я пойду?» А Господь ему велит: «Нет, теперь у тебя другое стадо. Иди к Израилю, к народу Израиля, говори к нему». Вот что интересно, Библия – это такая удивительная книга, это книга привлеканий. Это бесконечное привлекание людей и даже пророков с Богом. Вот это очень честная книга, просто поразительно честная. Вот если бы мне сегодня довелось писать какую-нибудь хронику, чье-нибудь житие, или даже, пусть даже, может быть, историю там московской патриархии, может быть, и так далее, в последние десятилетия, я не знаю, я, наверное, не избежал бы искушения там о чем-нибудь умолчать, кого-нибудь нарисовать посимпатичнее. Вот, и так, чтобы вот моя же история, моего народа, моей церкви, вот всех изобразить величайшими мудрецами. На самом деле Господь ведет церковь. Вот. Но сказать, что вот именно к этому сознательно стремились иерархи, честно говоря, далеко не всегда можно. Я бы, наверное, не избирал искушения стилизации, блокировки, так сказать. А в Библии просто человек скандалит с Богом, и Библия вплоть до Евангелия об этом честно пишет. Там, ну, смотрите, евангелисты пишут Евангелие. Ну чего проще? Ну, так естественно взять и написать, что ну мы-то всегда понимали нашего Господа. Вот фарисеи не понимали, да, они такие. А мы, как Христа увидели, все сразу же загорелось у нас в сердце наше. Мы за ним пошли, и мы ему даже, вот иногда он по нашим советам действовал. Да, вот мы с ним все время, он с нами советовался, мы ему говорили, там, вот это. В Евангелии вписывают слова Христа: «Отойди от меня, сатана», к Петру, к первому апостолу. Сатаной обозвали. Матфей пишет свое Евангелие. Тоже очень интересно. Обратите внимание. Тоже, конечно, есть масса любителей сомневаться. Вот Матфей или писал, или кто-то другой. Вот. А есть некоторые вещи, которые нельзя подделать. Вот сознательно до этого не додумаешься. Вот простая вещь. Вот Матфей дает список апостолов. Себя он ставит на последнем месте. Это ладно. Но, понимаете, кроме этого, он в этом списке ни о ком из апостолов не указывает их профессии и не выносит суждения об их нравственных достоинствах в этом списке. И только если говорит: «И Матфей мытарь». Мы с вами привыкли к слову «мытарь». Ну, я не знаю, но какое современное слово для этого найти? Ну, знаете, да, церковнославянское слово, все церковнославянские слова некрасивы, и даже когда ругаются по-церковнославянски, все равно кажется, что это акафисты читают. Ну, а по-русски? Ну, по-русски это тоже так не звучит. Таможенник. Таможенник. Это, нам тоже это непонятно, какой таможенник. Вот. А если мы возьмем конкретику библейскую, так тогда мы поймем. Таможенник, сборщик налогов в данном случае. Налоги он собирал с кого и в пользу кого? Налоги он собирал с евреев в пользу оккупантов. Это что сказать? И Матфей Власовец. Ну, человек, который вот пробовал от лица Матфея вот это писать, мне кажется, он, это вот настолько вот естественное на христианское чувство. Так я вообще тут ни при чем. Мне сказали, я пишу. По свидетельству Евсевия Кисарийского, первого церковного историка, Евангелие от Марка было написано под диктовку Петра. И тогда совершенно понятно, почему все остальные об этом так, а Марк все-таки это место помещает. Вот. И сцена отречения апостолов. Их постоянного непонимания Христа. Даже по воскресенье они его спрашивают: «Господи, не вряд ли сие устрояешь царство Израилево?» Не понимают. Вот. И, ну, за это об этом честно говорю. В Евангелии о Христе апостол Павел скажет, помните, мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн и эллинам безумие. Опять же, ну вот церковно-славянское слово соблазн, так, в общем, по самому происхождению, непонятно. По-гречески стоит, так понятно, скандалом. Да. Это скандал Иисуса, скандал Христа, по сути. И вот эти вот скандалы, они идут изначально. Да, вот первый пророк, ну, ладно, с кого начнем? Хоть с Моисея. Вы помните, когда книги Исход Господь его призывает, там достаточно долго он припирается, говорит, да кто я такой, да я косноязычный, я говорит, не умею. Вот, и тогда это подобное. Не пойду, и меня не послушают. В общем, Бог его умоляет. Просто умоляет. Нет, ты все-таки иди, дорогой, я тебе помощник, это Арон тебе будет помогать, и так далее. Вот, ну, вот доходим до Амоса, то же самое. Ну и, скажем, Иеремия, когда Господь к нему обратится, он тоже скажет, я слишком юн, как я пойду, куда я пойду, меня не буду слушать. Я молод. Бог тоже его заставляет. Ну, естественно, к этому все не сводится, потому что скандалисты бывают другого характера. Пророк Исаия, он делает иначе, он сам вызывается. Вот я, пошли меня. Вот, Господь спрашивает, кого пошлю, а Исаия тут же, я пойду. Это книга таких очень... живых, я бы сказал, именно семейных отношений с Богом. Действительно, это вот семейный отец. И вот с отцом какие-то такие, как с родным отцом отношения складываются такие необычные. То есть очень простые, но, соответственно, и обратные. Вот пророческая проповедь, она же начинается с чего? Не с того, что Господь гладит по головке евреев и говорит... Ведите себя хорошо, я вам такую вот там, землю такую дам, кисельные берега, молочные реки и так далее. Пророческая проповедь, как мы видим ее вот именно в книгах пророков, начинается с очень жестких слов. Это обличение Израиля. Вот тот же Амос выходит, и что? Вот смотрите, вот формула завета. Начало ее понятное. Только вас призвал я из всех племен земли. Да, вот формула завета, уникального завета Бога с Израилем. Но что же из этого следует? Тут же продолжение этой фразы идет. И потому я взыщу с вас за все беззакония ваши. Знаете, вот, так естественно было бы сказать, только вас я избрал, и вот за это я вам сейчас дам урожай в 3 раза больше, чем у египтян. Ничего подобного. За это я взыщу вас за все беззакония ваши. Кстати говоря, что же такое, оказывается, день пришествия Господня? Понятное дело, что Израиль ко временам Амоса уже жил ожиданием того, что будет день Мессии, день Яхве, день Господень. Но это ожидалось, что Бог придет, и Он явным образом во время своего посещения прославит Израиль, столь немощный и убогий в своей земной истории. Но он его прославит и поставит царствовать над всеми остальными земными народами. Но вот Бог с этим сознанием не согласен. И вот обратите внимание, вот я вам сейчас зачитаю из начала книги пророка Амоса одно место. А вы найдете ему параллель в Евангелии? Угадаете? Итак, вот я придавлю вас, когда это колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не убежит крепости своей. И храбрый не спасет своей жизни. И самое отважное из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. В Евангелии от Марка. Не помните эпизод? Когда арестовывают Христа. Самое отважное из храбрых убежит ногой в тот день. Марк буквально голым оттуда убегает. То есть он действительно был самым отважным. Он единственным из апостолов пошел за арестованным Христом. Вот крадучись по его стопам. Параллельной тропинкой из Гефсиманского сада. Он крадется. Его солдаты увидели, пробовали его схватить, и он оставил у них в руках одеяние и ногим убежал. Это величайший позор для мужчины, для воина, естественно, ногим убегать от врагов. Опять же, это в книге Амоса об этом было сказано. Кстати, опять что интересно, вот в параллельных местах этого не указано. Вот знаете, да, в Библии вот на полях идут указания параллельных мест, где об этом же говорится. Вот почему-то составители этой Библии не заметили совершенно очевидного вот совпадения этих событий. Что же дальше? Вот дальше есть в этой книге пророка Амоса есть очень серьезная идея, которую тяжелее, может быть, всего понять человеку на пороге веры. А именно, что прикосновение к Богу может означать боль, ожог. Ожог совести, серьезная боль. Не просто боль внутреннюю, но даже и боль внешнюю. Потому что для того, чтобы освободить нашего внутреннего человека, Бог может сдирать кожу с человека внешнего. Отдирать нас от тех страстей, которыми мы ослепили самих себя. Вот у каждого из нас есть любимая погремушка. Вот мы ею тешимся. Так вот, и эта погремушка слишком часто мешает нам на самом деле остаться один на один перед Богом. И тогда, если это так, то Бог, если Он нас любит, если Он не потерял надежду у нас, тогда эту погремушку у нас выхватывает. Мы плачем. Конечно, если действительно, понимаете, вы так будете, вот надо кормить ребенка, Вадимчика, а он, знаете, соской занимается. Для этого соску надо из него вырвать, невзирая на все выражаемые им знаки неудовольствия этим. Вот, и все-таки вместо этой пустышки дать ему молочка. Вот, невзирая на то, что вот несколько минут он будет скандалить изо всех сил. Ну, конечно, понимаете, что со своим сыном я могу так поступить. Но если я иду по улице и вижу малыша где-то там, коляска стоит у подъезда, я не буду к нему подходить, вырывать из него соску и вставлять в его беззубый рот бутылку. Вот. Чужой детенок, это чужой детенок. Я так вот туда, в ту его жизнь, я вмешиваться не буду. Вот отсюда этот принцип. Кого люблю, того наказую. Так ни странно. Не само по себе благополучие даже, а то, что Господь посещает человека наказанием или народ наказанием, это может быть признаком того, что наш завет еще не умер. У Бога есть некоторые планы на нас. Он еще чего-то от нас ожидает. Вот по своему опыту я могу сказать, что, например, вот, скажем, чтобы не было здесь какого-то конфессионального признака, вот мне кажется, что духовно мертвым, почти уже духовно мертвым стал болгарский народ. Вот, ну, они сами о себе говорят, мы атеистическая нация. Причем так, это не в порыве пропаганды, какой бы то ни было. Ну, а действительно, вот, как-то так получилось, что из-за года турецкого рабства, и затем коммунистического, оказалось все-таки вытоптана потребность в вере. Можно вытоптать веру как таковую, как это произошло в России, но потребность в вере, она же осталась. А вот самое страшное, что произошло, по-моему, в Болгарии, например, там потребность в вере исчезла. Ну и поэтому я убежден, у них будет, они станут законными членами ЕС, у них будет счастливое, богатое будущее. Я не хочу ничего пророчествовать о России, вот, и я просто хочу сказать, что элементарное, самое поверхностное знакомство с историей России показывает. Каждый раз, когда Россия пробовала прочно встать на рельсы европеизации, из-под ее ног вышибалась земля. Первый раз, скажем, Петровские реформы. Вы понимаете, как бы у нас есть иллюзия, которую в свое время очень точно разбил еще Ключевский. Что на самом деле европеизация России началась при Алексее Михайловиче. Именно тогда. Вот. А Петр это скорее уже некоторая катастрофа на этой почве возникшая. То есть на самом деле Петр помешал России влиться в Европу. Как ни странно. Там, ну, там даже у экономистов есть свои соображения, там даже они там подсчитывают число там чугунно-литейных заводов, которые открывались в десятилетия до Петра, в последние десятилетия 17 века и после него. В общем, оказалось, что на самом деле петровские реформы, дав мощный импульс изначально, в конце концов сильно затормозили развитие России к концу 18 века уже. Второй раз это прошло, в 17 году тоже. Не так уж легко рассуждать на тему, а что было бы, если бы Россия вместе с Антантой победила Германию. Вот. Что в таком случае ждало бы Россия? Несомненно, она стала бы экономически самой мощной державой континента и мира. Чем это обернулось бы в религиозной жизни? Сказать сложно. Но не будем все-таки забывать о том, что 20-е годы не породили ни одного человека самостоятельно. Ну, скажем, тоже движение обновленчества церковного возглавлялось профессурой духовных школ, скажем, петербургских духовных школ. Все эти люди, все эти там и священники и так далее, они же все уже были до революции. Вот. Но они тихо и мирно существовали в рамках церкви и внутри нее, распространяя свое мировоззрение. Вот. И только скальпель революции, по сути дела, взрезал и четко внешне разделил эти вещи. Но тем самым и патриаршей церковь смогла остаться патриаршей, действительно православной. Я не хочу говорить о нашей истории сегодняшнем дне, хотя слишком уж, конечно, все похоже. Итак, вот что возвещает пророк Амос людям, что есть зло, которое приходит от Бога. Господь прям так и говорит. Вот я сейчас не помню, в какой из пророческих книг. Я Бог, творящий зло. Он так о себе тоже говорит. Нет зла в городе, которое не Господь бы сотворил. И такие слова есть в Библии. Но поймите, это не даосский абсолют черно-белый, в котором есть и тьма, и свет, и зло, и добро. Нет, апостол Иоанн четко говорит, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Но дело в том, что многие из тех действий, промысла Божия, которыми Господь вводит нас в пространство Завета, человеком воспринимаются как болезнетворные, как рождающие боль в нашей жизни. И здесь есть некоторый закон духовного возрастания, что нравственное достоинство человека в каком-то смысле можно измерить тем, насколько он готов оправдать свои собственные страдания. Оправдать в смысле принять, сказать, да, достойное по делам моим приемлю. И сказать, Бог дал, Бог взял. Да. У святителя Иоанна Златоуста однажды есть такое суждение. Тот, кто научился благодарить Бога за свои болезни, недалек от святости. Он уже близок к святости. Так вот, этой святости, этому опыту жизни в присутствии живого, огнепалящего Бога, Господь через пророков учит Израиль. Итак, бывает ли в городе бедствие, которое не Господь попустил бы? Ибо Господь ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. Вот пророческое суждение. Видеть смысл в происходящих событиях, в том числе в событиях горестных. Мы ничего не поймем в истории русской церкви, если мы не будем знать вот этого мировосприятия еврейских пророков прошлого. Посмотрите послание патриарха Тихона. Они же ведь все на эту тему. Господь посетил нас огнем, мечом, бунтом. Достойный по делам нашим прием. Это же основная тема послания патриарха Тихона. Удивительно, что он никогда не пробовал, в отличие от многих современных правдоискателей, патриарх Тихон, который жил в центре всех этих беззаконий, на глазах которого рушилась святыня Российской империи, рушилась церковь. Он никогда не стремился выискивать где-то вовне церкви врагов и именовать их. Он говорил о нас, о христианах. Наш грех. Мы недостаточно дорожили нашей святыней, и поэтому она была от нас отнята. Да, точно так же, как Иерусалим был отнят у древнего Израиля. Пророк Амос продолжает. «Зато и дал я вам голые зубы во всех городах ваших, и недостаток хлеба во всех селениях ваших, но вы не обратились ко мне. И удерживал я от вас дождь за 3 месяца до жатвы. Проливал дождь на один город, а на другой город не проливал дождя. Один участок был напояем дождем, а другой неокропленный дождем засыхал. И сходились 2-3 города в один город, чтобы напиться воды, и не могли досыта напиться. Но и тогда вы не обратились ко мне. Я прожал вас ржою и блеклостью хлеба. Множество садов ваших, виноградников ваших, смоковниц ваших и маслин ваших пожирало гусеницы. И при всем том вы не обратились ко мне. Взыщите меня, и живы будете. Приготовься к встречению Бога твоего Израиля. Ибо вот Он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его». Основной пафос здесь, вот этой книги пророческой. Не спешите в апокалипсис. Не думайте, что пришествие Господне – это только попрание ваших врагов. А вы уверены, что вы будете по правую руку, а не по левую? Горе желающим дня Господня. Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. то же, как если бы кто убежал от льва и попался ему навстречу медведь. Или если он пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю праздники ваши, и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжения, хлебные приношения, я не приму их. Вы, которые день бедствия считаете далеком и приближаете торжество насилия. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите, не своей ли силой мы приобрели себе могущество? Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигну народ против вас, дом Израиля, и будет теснить он вас до потоков пустыни. Понятное дело, что день Господень, пришедший во дни Иисуса Мессии, во дни Понтия Пилата, он действительно оказался днем брака, днем горя для Израиля. Еще не потому, что кто-то их, сразу погром побил, Иерусалим разрушен. Нет. А потому что вдруг весь ход истории переломился. Поток благодати, который струился через Ветхий Завет, сменил свое русло. И он шел уже не через детей Авраама по плоти, а через камней, которых Господь по вере воздвиг. И притворил сынов Авраама, проповедь Иоанна Предтечи, который стоит на грани двух заветов. Вы помните, именно об этом и говорит. Ну, в некотором смысле точно так же и для нас. Второй день Господень, второе пришествие. Действительно, оно будет для нас только радостно. Это поистине нужно иметь великое дерзновение и великий покаянный подвиг для того, чтобы сказать, да, Господь придет, и это будет для меня избавлением и радостью. Ну и самое главное. Пророк Амос был бы просто моралистом, если бы вот он ограничился тем, что он сказал. Но как он кончает эту тему голода, которую Бог посылает на землю? Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. И будут ходить от моря к морю, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня, и не найдут меня. Это и есть тот голод, слышание слова Божьего, который делает возможным заключение завета нового, завета вечного. Значит, опять же, мы видим, что понимание пророка Амоса, Израиля, история Израиля перерастает самотождественность, перерастает свои собственные границы и становится частью мессианской истории.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!